«Щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно».
Дорогие друзья, добрый вечер. Приветствую вас из летнего солнечного Санкт-Петербурга. Очень давно не был в прямом эфире и, честно говоря, соскучился по нашему общению с вами. Вы знаете, что в течение первых двух недель августа наш передатчик находился на реконструкции. И я очень надеюсь, что это послужило тому, что наш сигнал теперь распространяется лучше и дальше. И наши новые радиослушатели теперь могут слышать нас. И те, кто привыкли слушать нас на этих волнах в это время, вы готовы послушать программу «Щит веры», которую веду я, Тревельский Дмитрий. И сегодня у меня в студии старший научный сотрудник Центра апологетических исследований Валерия Сорокина.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Валерия. Очень рад, что летом ты тоже присоединилась к нам. Сегодняшняя тема эфира, она будет звучать своеобразным образом. Дело в том, что месяц назад скончался один из лидеров движения, которое можно назвать как «Родноверы», но хотя он основал свое собственное движение, которое называется «Возрождение Золотой век». Идея, которую пропагандировал этот человек, сейчас я назову его имя и фамилию, и вы поймете, о ком я говорю, эти идеи, они, это смесь такого родноверия, о чем Валерий сегодня будет говорить, смесь неоязычества, антисемитизма и также представлений о некой космической силе, которая должна влиять на нашу планету, и мы должны влиять вместе. То есть это такой, знаете, синтез всего современного человеческого сознания, всего мусора, который, в общем-то, творится сейчас в головах, культивируется в головах, пропагандируется. Если вы следите за новостями, следите за псевдонаучными каналами, есть РЕН-ТВ такой канал. И я вот обратил внимание, делая исследование не к этой программе, а вообще просто исследуя, чему людей учат, обнаружил, что, оказывается, есть такие, на ТНТ, по-моему, на РЕН-ТВ есть программы, описывающие взаимодействие с разными оккультными силами, паранормальными явлениями. То есть все то, что раньше было популярно, сейчас продолжает быть популярно, развивать свои направления, посещая разные всевозможные магазины, наблюдая за развитием эзотерической литературы, творчества авторов, видно, что их мысли продолжают развиваться, и, к сожалению, люди продолжают в них вникать и принимать это как истину. И, в общем-то, весь конфликт, весь разговор мы будем вести сегодня именно о том, что христианство как вероучение, как представление о жизни, как представление о Создателе и создании, и о целях и задачах, которые описаны в Библии, христианство претендует на то, что это не просто какая-то книга священная, это истинное выражение, это истинный взгляд Божий на то, что происходит. Все противники тому, что написано в Библии, являются противниками истине. И вот эта вот борьба между истиной и ложью, это те рамки, в которых мы, как апологеты, рассматриваем любые проявления. Потому что если мы начинаем пытаться перейти на какие-то другие рельсы, одна из таких тем, которую я тоже обсуждаю сейчас с другими служителями, о пользе диалога, например. Нужен ли диалог между конфессиями? С одной стороны, вы можете сказать, конечно, нужен, а с другой стороны, вы знаете, что диалог – это дело такое очень своеобразное, потому что в диалоге ничего не проявляется. Есть такое выражение, что в споре рождается истина. Так вот, это ложное представление, потому что истина она никогда не рождается в споре. В Библии написано, что истина приходит свыше. Поэтому, когда люди пытаются свои правила навязать Богу, я думаю, что люди впадают в грех, и результатом греха будет разделение, разрушение и смерть. И сегодня мы не говорим о пользе диалога, сегодня мы говорим о нашем герое, который, к сожалению, умер, и, в общем-то, один из поводов как раз нашего сегодняшнего эфира – это смерть Николая Левашова и его как бы наследие, которое сейчас вот обсуждается, его учения, его взгляды, которые, как я уже сказал, очень активно популяризируются в последнее время. Они после его смерти, вы увидите, книги уже изданы, и сейчас они начнут раскупаться, люди будут так или иначе интересоваться. Может быть, вы услышали, увидели, столкнулись с ним или с его последователями, которые тоже входят в это движение возрождения Руси и возвращения к Золотому веку. Но, тем не менее, об этом все мы сегодня поговорим. Это такая будет, знаете, научно-образовательная программа о творчестве Николая Викторовича Левашова. У меня есть много чего о нем сказать. Я вот посмотрел много сайтов, посвященных ему. Но чтобы не я один беседовал сегодня, а Валерия, мы с тобой вместе побеседовали. Может быть, кратко биографию осветим для начала?
Я хочу, может быть, начать с того, что Николай Левашов действительно личность масштабная, и он для меня является в какой-то степени идеалом представителя эзотерического оккультного мышления. То есть мало того, что этот человек утверждает о том, что он владел различными парапсихическими способностями к целительству, к телекинезу, к гипнозу, кроме того, то есть это явно какие-то оккультные проявления, кроме того, он тяготел к такому, ну, скажем, языческому, неоязыческому крылу, близкому и называемому древнерусской ингвистической церковь православных староверов инглингов. Не надо только путать ни в коем случае их со староверами, да, со
обрядцами,
да, российскими. Старая вера здесь в понятии родноверия, в понятии славянского неоязычества. Это тоже достаточно маргинальное крыло. Не все неоязычники славянские, наши русские, его принимали и признавали. Но, во всяком случае, можно сказать, что этот человек выражал вот по своим, даже, скажем так, не религиозно, а просто националистическим взглядом, и взглядом на историю нашей планеты, земли, нашего государства, он тяготел вот к этим самым староверам-инглингам. Так что личность такая неординарная в плане синтеза и различных оккультных практик, различных традиций, многообразие его верований. То есть я бы сказала, что это такой человек в масштабе вот, движения философии новой эры на российской почве, да, который впитал, то есть все то, что нам предлагает философия новой эры, плюс взял то, что характерно вот для современного неоязычества, славянского неоязычества вот последних двух десятков лет. Ну, что можно сказать о Николае Левашове? Ну, в общем-то, очень... Все, что мы в основном можем почерпнуть, какие-то вещи, конечно, критики опровергают, потому что сам он рассказывает о себе в своей автобиографии. Прежде всего, значит, Николай Левашов говорит о том, что он принадлежит к роду Левашовых, известному роду Левашовых, который ведет свою историю 14-го века. Надо сказать сразу, надо оговориться, что он называет этот род княжеским, хотя на самом деле, и могу даже привести цитату из энциклопедии Брагауза Ефрона о том, что Левашовы – русский дворянский и графский род, то есть никогда князьями они не были. Итак, он утверждает о том, что он принадлежит к этому славному древнему русскому роду, что родился он в городе Кисловодске, причем он о своей матери сразу утверждает, что она тоже владела паранормальными способностями, она могла как бы определять, ну, так сказать, считывать человека, определять физические недостатки, то есть она была, ну, там, ясновидящей, можно сказать, да. И, кроме того, она, в общем, владела тоже достаточно уникальным даром, способностью к левитации, да, то есть это перемещению в пространстве, то есть отрываясь от земли, проще говоря, парению в воздухе. Вот это такое вещь он утверждает о своей матери. То есть она могла также видеть будущее, безошибочно определять проблемы человеческого организма. Вот, что ей очень помогло, когда она работала в детской поликлинике. Так, свои как, необычные способности, как Левашов о себе сам пишет, он стал замечать в институте. Он говорил о том, что ему не удалось почему-то вот из Кисловодска он отправился там в Иркутск поступить в университет. Потом он работал в Харькове, значит, уехал на Украину, работал в Харькове на авиационном заводе, а затем поступил как бы вот в Харьковский университет. И именно там стал наблюдать, что что-то необычное происходит, например, с приборами, когда он с группой сокурсников, допустим, ставит лабораторные опыты. И тогда вот он начинает понимать, что он обладает некими биополями, то есть еще вот в студенческом возрасте. Это 80-е годы. И именно тогда уже он начинает утверждать, что его уважали за принципы и позиции. Он всегда говорит о себе как целостной личности с определенной позицией, выступающим за правду и справедливость. И уже тогда утверждает, мои слова с моими действиями не расходились. Ну вот, что происходило в дальнейшем, мы с вами сейчас увидим. Итак, он начинает интересоваться паранормальными явлениями, парапсихическими способностями. Начиная читать литературу, впервые он сталкивается с оккультными дисциплинами, когда двоюродная сестра ему дает распечатку по хиромантии. И он уже, значит, утверждает о том, что стал я понимать, что дело не в методе входа, а он говорит о информационном поле человека, а о человеке, использующем метод. Метод входа в информационное поле может быть разным. Линия руки, кофейная гуща, астрологические данные. Все эти методы входа только помогают человеку настроиться на конкретного человека, на его информационное поле. То есть он говорит о том, что уже тогда он начал понимать, в чем природа этих оккультных парапсихических способностей, и что он, конечно, этим владел, и вот, пожалуйста, хиромантия ему тоже доступна. А далее он утверждает о себе уже вот в молодом возрасте, что он обладает, так сказать, недюжиной физической силой, то есть, что он способен поднимать гантели, а затем гири, то есть, по возможности, там, на полном, то есть, поднять и полностью распрямить руку, то есть, над своей головой тысячи раз. Очень большие тяжести. То есть ему, конечно, его не верил отец, ему не верил другие, но вот, во всяком случае, он говорит о том, что такие вещи, как бы не хвастаясь, очень скромно о себе говоря, что подобные вещи даже, в общем, невозможны даже для мастеров спорта, да,
дорогие по тяжелой атлетике. Валера, сейчас я немножко перебью, это не очень хорошо, но просто хочу сказать, что, во-первых, наша программа идет в прямом эфире, поэтому, извините, что я забыл телефон сказать, 596-04-52. Наш звукооператор Игорь, он обязательно поможет вам выйти с нами на разговор. 596-04-52, 812, код Санкт-Петербурга, 7, код России. Звоните, задавайте вопросы. Это мы обсуждаем личность Николая Левашова, но вместе с ним мы обсуждаем вообще всю идею. Вместе с ним вы можете задать вопросы, касающиеся вообще неоязычества и паранормальных явлений, как к этому относиться, явлений. Сейчас вы услышите его взгляды, его... Мы говорим о человеке, да, вот в буквальном смысле, о физическом человеке, который вот совсем недавно, 14 июня, ушел в вечность. И получается, что говоря об этом человеке, мы, вот его биографические данные говорят о его каком-то сверхъестественном взаимодействии, какого-то сверхъестественного присутствия. Видите, он недюжая физическая сила, способность проникать в информационное поле человека, способность... вообще так или иначе манипулировать сознанием. Более того, я вам потом приведу факты, ну, это будем считать факты, которые на его официальном сайте. Вряд ли они нашли какое-то подтверждение в реальности, но тем не менее эти факты опубликованы на его официальном сайте. И вы поймете, что мы имеем дело с личностью, которую можно сравнить, как я бы сказал, героем каких-то таких вот былин, сверхъестественной личностью. Это какая-то такая героическая личность, которая вобрала в себя все возможные силы, все возможные способности. И фактически он никогда не говорил, что он равен Господу Богу, но то, что он делал, подвластно исключительно божеству, как вот вы увидите буквально через несколько минут.
Дальше способности его развиваются, служба в армии, он рассказывает о истории случая со своей квартирной хозяйкой, о том, как он ее гипнотизирует. И здесь мы уже начинаем замечать, что Николай Левашов, в общем-то, член сопоставляет себя с очень известными личностями, неординарными личностями, ну, таким, как, например, известный гипнотизер, в общем, предсказатель будущего, как Вольф Мессинг, да. Недавно даже прошел сериал, потому что, в общем-то, это была такая значительная фигура. Так вот, он говорит о том, что он владеет гипнозом, и, подобно Вольфу Мессингу, он может заставить человека, который находится, в общем, наяву, не в гипнотическом состоянии, именно транса, нет, а таким как бы состоянием он не мог владеть, то есть человека как бы в сон он не погружал, то есть это был некий транс наяву. Человек, например, мог принимать просто нарезанную бумагу или, как было в случае с Мессингом, конфетные фантики за, например, настоящие деньги, крупные купюры. Вот в истории с его хозяйкой она принимала нарезанную бумагу за 100-рублевые купюры.
То есть он платил аренду, ей
да, вот нет, бумажку. Нет, он просто провел как бы эксперимент, ну вот, посмотреть, что будет. И вот сам как бы вот тому удивился. А далее он говорит о том, что постепенно начинает переходить к практике целительства, что у него много пациентов, но постоянно себе говорит, что он эдакий бессеребренник, что вот ему не платили. Но если посмотреть на его автобиографию, все это он излагает, так называемые книги «Зеркала моей души», можно увидеть, что на самом деле человек достаточно алчный, человек, который постоянно мелочный, который постоянно говорит о деньгах, как ему не додали, не наплатили, обманули, кинули. То есть он использует вполне такие сленговые выражения. Только масштабы постепенно как бы вот растут. Сначала ему там один пациент не заплатил, обвини, потом другой, потом уже его там целая группа людей обманывают. И это продолжается это как и в России, так и затем за границей, в США, где он долгое время жил. И надо интересно отметить, что вот эта история меня очень поразила. То есть он приводит случай, когда... Я это назвала даже так, как некую притчу о наказании жадного пациента. Человек утверждал, что Николай Левашов его не исцелял, что у него его заболевание, очень серьезное заболевание, пошло само собой, а Левашов ему сказал, хорошо, и он отказался ему платить. Левашов сказал, хорошо, ты мне не заплатишь, тогда и все, что у тебя было, вернется к тебе обратно. И человек почувствовал себя плохо и буквально в течение дня умер. Вот. То есть, вообще-то, так сказать, можно сказать, что он себя считает человеком, способным подобным родом судить и мстить достаточно жестоко. Об этом он вполне, по-моему, прямо намекает своим пациентам, что с ним связываться не надо, тем более его обманывать. А далее он говорит, значит, масштабы его деятельности, его способности нарастают. Он начинает рассказывать о контактах с НЛО, контактах с неземными цивилизациями, о том, что он путешествует на другие планеты. Вот. Дальше начинаются уже рассказы о его сверхъестественных способностях, о том, как, начиная с 80-х годов, он совершает некие подвиги, в общем, на благо человечества. Но одним из таких вещей, одним из первых вещей, которые он сделал, это в 87-м году он предотвратил якобы назревавший взрыв саркофаги 4-го реактора на уже вот... после ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской АЭС. Якобы, связавшись с неземной цивилизацией, он их пригласил для того, чтобы эта цивилизация, космическая корабль, рано утром, 10 октября 1987 года прибывает, чтобы вынуть буквально вот плутоний из этого саркофага. Таким образом, он предотвращает... Ну, в общем... Понятное дело, что не проверить, это невозможно.
Более того, это
полная фантазия и абсолютно абсурдное заявление.
Но его сайте написано, что вот эта вот информация, она была известна КГБ. И она была известна членам ЦК КПСС, то есть это не была секретная операция, это операция, которую он провел в согласии с советским правительством.
И он говорит так: я вышел на контакт с иерархическим центром огромного объединения цивилизаций, который объединял цивилизации 300 вселенных, аналогичной нашей. Вот. То есть ни больше, ни меньше.
То есть мы, еще раз повторю, друзья, общаемся с вами о личности уже не просто со сверхспособностями, а он уже утверждал, что он вселенская личность, который может решать вопросы совершенно на разных уровнях.
Да. Хочу еще также отметить о его рассказах о так называемых социальных паразитах и о запрограммировании людей определенной системой. То есть это тоже характерная такая тема, да, и сюжет для философии новой эры, для движения новой эры, когда последователям определенных фигур, определенных культов людям внушают о том, что человек с детства запрограммирован определенной системой, определенными социальными институтами, и, соответственно, когда он погружается в атмосферу учений того или иного человека, ну, допустим, в частности, гуру, об этом учил Бхагаван Шри Раджниш Оша, он говорил о том, что да, каждый человек запрограммирован, каждому человеку промывает мозги, а он пришел дать человеку свободу распрограммировать его раскрепостить. Похожее утверждение мы можем найти у Николая Левашова в его автобиографии, где он рассказывает о том, что вся советская система была паразитической в этом плане, и что его курировали, конечно же, определенные люди. И когда он наконец понял о том, что существуют вот такие определенные системы социального паразитирования, которые также действуют при помощи так называемых псигенераторов, вот, или астральных генераторов, которые, как он называет, зомбируют определенных людей, он уничтожил эту паразитическую систему, и каково было мое удивление, цитирую я его, когда вслед за этим практически все социалистические страны вдруг перестали быть таковыми. То есть он уничтожает паразитическую социалистическую систему, он очень активно выступал против СССР. Да, он был, в общем, в этом плане, ну, как бы диссидент уже задним умом, таким задним числом даже. Вот. Но так или иначе, значит, с этой системой он покончил, хотя мы очень видим, что он активно на самом деле с этой системой уживается и даже работает на нее, ну, в случае с Чернобылем. А далее, да, по ходу своих, так сказать, размышлений и откровений он своего конкурента Кашпировского проходится по его деятельности, говорит, что через Кашпировского работала группа черных магов, многие из которых носили высокие погоны и высокие научные звания. Вот, пригвоздил своего конкурента вот так мимоходом. И далее, в общем, ну вот, Дима, ты можешь, наверное, рассказать о, ну, начиная там, об озоновом слое
и прочем. Я с удовольствием посвящу вас, дорогие друзья, в действительно неординарный масштаб этой личности, потому что, когда я читал все его реальные подвиги, я вдруг вспомнил о таком, знаете, герое американских комиксов Супермене. Потому что я не могу ни с кем другим его сравнить, потому что сейчас вы услышите его настоящие деяния, и вы сможете оценить то, что он действительно сделал. Например, в декабре 1989 года Николай Левашов восстановил нормальное состояние озонового слоя Земли, в результате чего исчезла озоновая дыра над южным полюсом планеты. Простите, я смеюсь, потому что, ну, это... Вы знаете, до сих пор идут обсуждения, исчезла, но вот на его сайте это вот опубликовано, что с 89-го в сознании Левашова дыры уже не существует. В январе 90-го года он ликвидировал радиационное загрязнение в зоне Чернобыльской катастрофы. То есть теперь фактически зона отчуждения, которая до сих пор существует, и туда не пускают людей, тем не менее, там уже нет радиации. Но людей все еще не пускают, заблуждаются. В его сознании она была чиста. В октябре 1991 года он очистил от бытовых и промышленных загрязнений воду в водоемах Архангельской области, и с тех пор там перестали идти кислотные дожди.
Можно я вот тут прерву буквально, да? Я нашла специально ссылку на газету от выпуск газеты «Правда Севера» 21 августа 2003 года. Под заголовком «В Архангельской области самая плохая питьевая вода». То есть сколько лет спустя, да? Вот.
Ну, вот он в 91-м очистил, а вот в 2003-м году снова...
То есть в 2000-м, в 2003-м, а в 2003-м пишут, в нашей области водяной вопрос стоит острее острова. Наша влага одна из самых загрязненных в стране. В конце прошлой недели, в общем, эту программу обсуждали, хуже всего с питьевой водой обстоят в населенных пунктах, расположенных в бассейне Северной Двины, где большой объем сброса сточных вод. И если взглянуть так, на первую половину года, вот говорят, выступление санитарный врач в Архангельской области, то почти 15% проб, взятых из коммунальных водопроводов, по бактериологическим показаниям не соответствует нормам. То есть до сих пор в Северной Двине строго-настрого запрещено купаться.
Ну вот, друзья мои, вот на его сайте, да, на сайте Николая Левашова опубликована его информация, что он очистил. Более того, когда пишется, как он очистил, вы не поверите. Но там написано, что это он совершил силой мысли за 5 минут. То есть фактически человек 5 минут думал, что вся вода чистая, и на 5-й минуте он встал и сказал, вода чистая. И с тех самых пор он был уверен, что вода чистая. Дальше подвиги продолжаются, потому что время тяжелое. 92-й год он приехал в Калифорнию и защитил эти края от катастрофической засухи, которая несколько лет до его приезда в Америку приносила огромные бедствия. И вернулась эта засуха снова после того, как Николай Левашов приехал в Россию. В апреле 92-го Николай Левашов предотвратил землетрясение в Калифорнии, грозившие катастрофическими последствиями. В августе 2002-го, проживая в Сан-Франциско, Николай Левашов откликнулся на просьбу о помощи в борьбе с лесными пожарами в Московской области. Он был в Калифорнии, но в Московской области попросили потушить пожары и в других районах России, и он с этим справился, опять же, силой мысли. В 2002-2004 году он из Калифорнии успешно воздействовал на тропические ураганы в Мексиканском заливе и предотвращал катастрофы. Слушайте дальше. В 2002 году в конце Левашов изменил на 90 градусов траекторию движения, приближающейся к нам второй звезды нашей Солнечной системы, которая называется нейтронная звезда, планета Х, Немезида, планета смерти, Нибиру. После этого планета навсегда покинула пределы Солнечной системы и больше не будет угрожать Земле. Как он это сделал? Силой мысли. В 2003 году, находясь в США, Левашов установил во Франции в своем поместье специальный генератор, названный «Источник жизни». Этот источник жизни – уникальное изобретение, которое позволяет всем растениям расти круглый год, невзирая на морозы. Он решил, что во Франции минус 20. Мы никогда не слышали о таких тяжелых последствиях во Франции, но он утверждает, что даже при минус 20 тропические растения, благодаря этому генератору, продолжают приносить свои плоды. В общем-то, герой наш продолжал делать великие дела. И я даже не хочу, в общем-то, весь список, хотя обращу ваше внимание, что в марте 2001-го Николай Левашов остановил цепную реакцию на японской атомной электростанции «Фукусима-1», которая должна была привести к термоядерному взрыву и полной погибели планеты. Он установил энергетическую защиту вдоль дальневосточной границы России, предотвратившую распространение радиации с японской атомной станции вглубь нашей территории. В конце мая 2011 года он предотвратил уничтожение государства США посредством спровоцированных спецслужбами атомных взрывов в геологических разломах американского континента, тем самым не позволил реализовать апокалиптические планы мирового правительства по уничтожению населения США. Понимаете, мы говорим о человеке, который по-настоящему, ну, не изучен, наверное, до сих пор. И знаете, я сравнил подвиги Левашова с теми чудесами, которые описаны в Евангелиях о Сыне Божьем Иисусе. Если вы поставите подвиги Левашова, изменение на планет, направление движения планеты, исцеление озонового слоя, я не упомянул, мы с Валерией не упомянули, но он претендует на то, что ему удавалось вылечить неизлечимые болезни.
Да, раковых больных.
То есть это человек, который фактически был... Более того, на его сайте утверждается, что сотни тысяч людей получили исцеление. Больше, чем при сеансах Кашпировского. Однозначно, потому что Кашпировский был плохой, как мы поняли.
Да, черный маг.
Вот, мы видим, что здесь человек связывает себя со светлыми силами, он связан с космосом, с космическими цивилизациями. Сравните с тем, что написано об Иисусе в о его чудесах. Он ходил по воде, он кормил людей. Мы видим, что о Сыне Божьем в Евангелии написано намного скромнее, чем то, что мы читаем про Николая Левашова. В Библии написано, что искушение, которое сатана предлагает человеку, это сделать человека как Бог, если человек откажется жить в послушании заповедям Божьим. И вот одна из последствий, которые я вижу, случилась в жизни Николая Левашова, отказавшись от евангельской истины, а Николай Левашов решил, что да, он вполне возможно становится, может быть, он никогда не говорил о себе как о Боге, будем честны. Но то, что он пишет о самом себе, о тех способностях, только сам Господь Бог может посылать дождь и так далее. То есть мы видим, что у этого человека были явные такие интересные представления о самом себе и о своем воздействии на жизнь. Я хочу немножко даже вам сказать, откуда у него, читая его, опять же, сайты, его книги, его выдержки, я наткнулся на очень интересную вещь. Написано следующее. «Каждый человек, возвращающийся к разумности, выходит из-под влияния темных сил, оккупировавших нашу землю». Николай Левашов, он проповедовал, что наша земля, она оккупирована темными силами. И он не стеснялся и называл темными силами всех тех, кто разрушительно воздействует на Русь, всех тех, кто разрушительно воздействует на Соединенные Штаты. И что он, например, кого он обвинил? Слушайте внимательно. Он обвинил, анализируя ошибки, причины, которые привели к массовому геноциду народа русов. Он отмечал, что самым мощным оружием, которое применили против Руси иноземные враги, явилось насильственное внедрение христианской религии. Именно религия, как ядовитая трава, стала тем коварным ключом, который позволил врагам русов и рода человеческого так глубоко внедрить в народе разрушающие механизмы, истощающие жизненный пси-потенциал русов. То есть мы видим, что Николай Левашов, он был активным, во-первых, антирелигиозным проповедником, потому что он считал, что религия разрушает. Но также он был еще и антисемитом. Я приведу вам следующую цитату.
Антихристианским проповедником.
Да, антихристианским, правильно. Николай Левашов четко определил причину так называемой большевистской действительности. Это была иудейская революция 1917 года, приведшая к национальной трагедии, унесшей жизни более 100 миллионов русов. Одним из прологов этой трагедии, по его мнению, явилось противостояние двух русских людей, и дальше он описывает, как это все могло произойти, и он это берет из неких таких источников под названием «Российские русские веды», родноверческий такой источник.
Ну, надо сказать, что, да, Левашов склонен к такой российской псевдоистории. Ну, например, он также утверждает, что при крещении Руси в 988 году было уничтожено 9 миллионов из 12 миллионов славян. Хочется спросить, так, значит, земли заселили, видимо, другими, или куда делись эти люди? Вообще было ли столько в то время? А дальше, Куликовская битва, кульминационный момент гражданской войны русских с русскими. То есть, ну, в общем, такие голословные, непонятно, псевдоисторические утверждения. Вообще, надо признать, что Левашовское сочинение, в частности, его книга, так называемая «Россия в кривых зеркалах», в ряде областей была признана экстремистской литературой, разжигающей межнациональную рознь. Потому что если вы почитаете, а мне довелось почитать, потому что на самом деле в интернете эта книга есть, я почитала первую часть, и кроме состояния такого, знаете, возмущения, тягости и вот желание просто, я не знаю, как-то молиться, очиститься, больше другого не возникает. А эта книга просто дышит ненавистью, мало того, значит, к евреям, соответственно, к Библии, к христианству уже как, скажем, да, религии, вышедшей из, из Ветхого Завета, из Иудейского Писания. Но надо сказать, что Николай Левашов вообще тяготел к такому славяно-фильскому некому образу. То есть на самом деле фигуру Христа он как таковую не отвергает. Самое интересное, что она у него предлагается родноверческо-славяно-фильском свете. То есть на самом деле Христа-то Христос не умер, и Христа звали не был он иудеем, а был, конечно, славянином по имени Радомир. То есть вот достаточно типичное такое развитие событий. И, конечно, Россия, Русь время была наводнена иудеями, и он называет христианство, ну, в частности, конечно, православие, против православия выступает очень активно, он называет ее греческой религией. Как он говорил, что в Россию был насильно принесен культ Луны, который был экспортирован через из Иудеи и привнесен в Россию через Грецию. То есть интересно, что православие называют греческой религией. Ну вот. На самом деле Левашов, в общем-то, как я сказала, принадлежит такому маргинальному крылу в родноверчестве. Наверное, здесь нам, может быть, нам стоит остановиться на том, что такое вообще родноверчество. Да? Ну вот, я, наверное, лучше всего скажу, процитировав, объясню, что такое родноверие, процитировав нашего известного религиоведа, специалиста по славянскому неоязычеству, нашего петербургского преподаватель, доцент педагогического университета имени Герцена Алексея Гайдукова. Он уже больше 10 лет занимается этой проблемой, писал, собственно, защищал по ней свою кандидатскую диссертацию. Так вот, он определяет неоязычество как совокупность религиозных, парарелигиозных, общественно-политических и историко-культурных объединений и движений, обращающихся к дохристианским верованиям и культам, обрядовым и магическим практикам, занимающихся их возрождением и реконструкцией. Большинство представителей неоязычества действительно не будут говорить, не ссылаться на него, как говорить о себе, как неоязычников. Да, они будут употреблять такие слова, как язычество, ведизм, традиция, родноверие, используя вот все однокоренные слова со словом «род». Род – это вот один из верховных божеств в славянском неоязычестве. Соответственно, родной, родина, природа – все это однокоренные слова, которые вот относятся к этому к понятию этого бога. Действительно, очень часто можно встретить понятие как традиция. Да? То есть они о себе говорят как язычниках и говорят, что в традиции. Вот. Но надо сказать, что это, конечно, традиция прерванная. То есть почему Гайдуков говорит о реконструкции? Потому что на самом деле традиция славянского язычества была прервана. Все, что сейчас делается, это лишь попытка некой реконструкции на основе немногочисленных источников, ну, в частности, археологические, так, этнографические исследования академика Рыбакова и еще какие-то издания, ну, прежде всего, дореволюционные издания неких таких славяно-финских кругах, ну, этнологическо-фольклорного типа. Кроме того, масса какой-то литературы такого, скажем так, околославянского плана, ну, скажем так, в духе фэнтези, больше в духе фэнтези. Кроме того, масса публикаций, опять-таки, являющиеся мистификациями, то есть псевдославянскими источниками, типа Велесовой книги. Вот на это, собственно говоря, опирается традиция. Восстанавливается, воспроизводится некая обрядовость, то есть пантеон языческий, обрядовая какая-то практика. Но все это, в общем-то, более или менее некие придумки, современные придумки. Кроме того, можно сказать, что очень много черпает, конечно, родноверие из, скажем, мифологии и обрядовых верований для жителей других народов, скажем так, просто из доступной литературы, в частности, также опираясь на какие-то оккультные и почти сочинения из как раз вот рядов новой эры. Ну, надо сказать, то, что проповедует Левашов, когда он говорит о духовности, да, вот мы там обсуждали уже, что для него молитва, приход в церковь, да, обращение к Богу – это проявление слабости. И в данном случае Левашов действительно очень сближается с равновесческой позицией, потому что для язычника человек действия. Он ни в коем случае, как они себя позиционируют и говорят о том, что он не раб Божий, он сын, сын природы. Они говорят о том, что язычники не поклоняются единому Богу, в любом случае не являются они рабами Иисуса Христа, потому что они вписаны в природу, они элементы этой природы, они сосуществуют одновременно с богами, духами, животными, растениями. Да, они как-то опираются на некий пантеон богов, у каждого, в общем, различная группа, действительно разные, очень различные верования. Но в общем и целом все язычники склонны быть политеистами, многобожниками, да, скажем, и пантеистами, то есть природа фактически торжественна Богу. И вот человек вписывается в природу, живя по принципу, как бы вот живешь и дай жить другим. Это принцип очень склонный, схожий с тем, что исповедуют японцы, если мы говорим о народной религии синто. Дальше, значит, задача их освоение духовного наследия предков. И это созидательная часть. Есть разрушительная часть. Это борьба христиан с христианством за русскую духовность. То есть очень многие... Нет, есть группы, которые нейтрально настроены. Действительно, особенно так называемые экологические группы. Люди, близкие к природе. Ну, скажем, это вот, не знаю, в Петербурге было общество Крина. Это круг языческой традиции. То есть это масса... объединений, которые на самом деле достаточно нейтрально относятся к христианству, говоря о том, что да, мы даже признаем, что, возможно, Иисус Христос был исторической личностью, но это, скажем так, как склонны воспринимать его, воспринимает его новая эра, просветленный учитель, просветленная личность, некая духовная озаренная, но это всего лишь человек. Да, это ни в коем случае не Бог. На Библия, возможно, это хорошая этическая книга, но, опять-таки, мы на нее не опираемся. Для нас она не является авторитетом. Для нас самое главное наш собственный опыт, вот некий опыт предков и некие культурные такие принципы. И далее, конечно, для них очень важна такая формула, вот как говорит Гайдуков, «природа, родина, народ». Да? Природа, родина, опять вот мы видим однокоренные слова. То есть природе это вот все, что населяет, да, этот мир. Родина это наша страна, народ, соответственно, вот наш этнос, который как раз вот вписан в эту природу, и который должен почитать предков, свой род с маленькой буквы, да, и продолжать и совершать дела предков, заботиться о потомстве семьи, защищать территорию, людей, веру, и, в общем, собственный вот свой род, свой народ. Конечно, мы видим, то есть люди, которые достаточно, ну, скажем, стараются вести не христианский, но более-менее, скажем, порядочный образ жизни, да, веря там тихо вот, в свой там языческий пантеон, вписываясь каким-то образом в природу. Но есть достаточно, может быть, оно не более активно, просто оно на фоне всего остального, экстремистское крыло. В частности, вот эта самая церковь староверов инклингов, которые совершенно откровенно, есть ряд других, которые откровенно, в общем, экстремистски настроены по отношению к христианской церкви и прежде всего по отношению к евреям. То есть это антисемитские лозунги, антисемитская литература, антисемитское содержание сайтов, это участие в таких вещах, как русский марш, например. Ну вот, в частности, на русском ножком марше выступал один из лидеров движения «Схорон Ишлавен», Богомил Галяк или Владимир Галяков, его настоящее имя, именно из Петербурга, это наш вот местный Волхв. который, в общем, вот он, в частности, например, говорит о том, что люди произошли там, допустим, не творение богов, как некоторые верят, или там не появились, они появились в некий, в процессе некой эволюции, как он говорит, из зверичи в людичи. Вот, пожалуйста. То есть он говорит, в принципе, о тотемах, о тотемном происхождении. Значит, что когда-то из какого род произошел от определенного животного. Это вполне в духе коренных народов России, Сибири, Крайнего Севера, ну, или, скажем, характерно это для индейцев Северной Америки. То есть те племенные религии, которыми практикой, особой практикой является шаманизм. То есть, скорее всего, Галяков это почерпнул именно оттуда. Так что инглинги, как я сказала, они к староверам, православным, старообрядцам, некрасколикам не имеют никакого отношения. Старая вера, это понимается именно как в плане традиции, но у них свой особый путь, потому что Александр Хиневич, который является одним из идеологов этого движения, эта церковь так называемая была зарегистрирована в городе Омске, это сибирское движение, он... говорят о том, что получил откровение так называемые славянско-арийские веды. Причем веды эти были даны так называемых пластинах. Собственно говоря, вообще все их происхождение очень напоминает передачу Ангелом Моронием Джозефу Смиту вот тех самых тоже листов, так называемых, на которых, собственно, из которых зарождается движение мормонизма. Вот. Так что здесь есть определенная аналогия.
Вмешательство ангельских сил.
Да, ну, в общем, так или иначе, построены эти славяно-арийские веды по некому подобию индийских вед. Конечно, не имеют никакого отношения к религиозному индийскому источнику. Но, во всяком случае, они рассказывают о неком необычном... неком необычном происхождении нашей земли, прежде всего нашей цивилизации. И Левашов говорит следующее. Многие не знают, что, к примеру, основной причиной катастрофы, которая случилась на нашей Мидгард-земле 13 016 лет назад, это на 2007 год, было именно невежество и чрезмерные амбиции магов-правителей Атлантиды. Вот он еще один миф нам выдает, миф об Атлантиде, когда эти маги решили потешить свое самолюбие и показать всем остальным свое могущество. Они решили поиграть со стихиями природы, имея поверхностное представление о том, что это такое и с чем это едят. В результате этого осколка малой луны Фаты упали на Мидгард землю, и не только вызвали гигантские цунами и другие природные катаклизмы, но и привели к изменению угла наклона оси нашей планеты на 23,5 градуса. В результате этого вся цивилизация Мидгард-Земли была отброшена на уровень каменного века с космических высот. Вот, собственно говоря, идея происхождения нашей цивилизации. Левашов говорит о том, что когда-то, то есть это была сверхмощная, высокосознательная цивилизация, которая вот благодаря неким амбициям магов, то есть совершенно он предлагает оккультную теорию, благодаря вот этим сверхъестественным неким событиям, наша цивилизация была отброшена вот как бы в этот каменный век. Мы можем увидеть, что подобные какие-то темы у инглингов существуют, то есть Мидгард-Земля, Фата-Луна, то есть они тоже предлагают свою интересную версию развития Земли и говорят о том, что предки людей обитали в созвездии Большой Медведицы, затем переселились на колеснице Вайтмари в Мидгард, планета Земля, на древний затонувший континент Даарию. И они развивают так называемый греческий миф о гиперпореи. То есть тоже вот еще один миф, еще одна известная тема. Значит, гиперпорея располагалась на Северном полюсе, позже переселились они в Беловодье, где протекала река Ири, или Иртыш. И вот мы видим так или иначе, что гиперборейцы, а, собственно, инглинги подчеркивают превосходство белой расы, да, они же являются вот, этими самыми идеологами, да, превосходство славян-ариев, которые обладали определенным знанием и были выше всех остальных людей. И вот, собственно, потом им... чужебесием называют даже вот некие идеологи инглингов, принесено было вот иудеями христианство, и так с помощью определенных систем, определенных методов Левашов как бы развивает эту тему. Ясное дело, что он почерпнул у нее у Хиневича, но, конечно, об этом, Тургиати он не признается, говорит, что у него были схожие мысли, и он писал он сам самостоятельно. Тем не менее, мы явно чувствуем, что источник у них был один и тот же. Но, во всяком случае,
да. Давай я тебя немножко прерву. У нас остается буквально 10 минут до конца эфира, и хочется уже подвести как бы такие уже предварительные итоги относительно творчества Николая Левашова. Друзья мои, с Валерией Сорокиной в прямом эфире, поэтому если у вас возникли комментарии, может быть, или вопросы по поводу того, той личности, которую мы сегодня затронули в нашем эфире. Причина, почему мы говорим именно о Николае Левашове, потому что его смерть, она, как на его сайте, в общем-то, и написано, что несмотря на то, что он умер, на самом деле его смерть, она будет послужить тому, что больше последователей просто у него будет продолжать его борьбу со злом. Понимаете, это не просто он позиционировал себя как... философ, да, он позиционировал себя как боец со злом. Он пал в бою со злом, так написано. И ожидается, что будут ради спасения цивилизации, ради спасения планеты, ради возрождения нашей Родины Руси, ожидается, что будет окончательная победа над врагом осуществлена, и последователи его движения, они будут продолжать эти идеи развивать. Так вот, еще одна вот идея, которую он здесь, опять же, на его сайте опубликовано. Это интересно, опять же, о его личности, что его личность настолько неординарна, что он все теории, как написано, вот теория происхождения Земли, то, что сейчас вот Лера прочитала, его теории относительно устройства Вселенной и взаимодействия со вселенскими цивилизациями. Послушайте внимательно, что написано. Теории Николая Левашова основаны исключительно на реальности. Никогда не опираются на постулаты и всегда имеют практические подтверждения и доказательства. То есть, вот такие вот категорические заявления, которые фактически без каких-либо сомнений нужно принимать все, что говорит Николай Левашов в своем творчестве. Буквально вот он сказал, и это слово чуть ли не от Бога, это слово абсолютного авторитета, не надо даже ни в коем случае подвергать их сомнению, хотя основной смысл научного как раз развития – это то, что нужно все подвергнуть сомнению и убедиться, что теория является доказуемой. Да? Но ему не нужны доказательства, они практические применения всегда имеют и всегда имеют доказательства, но вот с фактами немножко не сходятся. При всей их неожиданности и непривычности для академической науки они дали мощный толчок дискуссиям и исследованиям, за которыми в последние годы последовали новые сенсационные открытия, великолепно подтверждающие и иллюстрирующие его теории. То есть, другими словами, даже теория происхождения Земли, которая только что была озвучена, она, оказывается, имеет подтверждение доказательства. Можем ли мы говорить об этом, что есть какие-то доказательства? Я, например, изучая разные философии и знакомясь с разной научной литературой, ну никак не могу найти доказательств того, хотя бы, что говорит Николай Левашов.
Ну, я хочу сказать, что Николай Левашов склонен так называемым теориям заговора. Мы уже посвящали целую программу, если вы не помните, где-то в 2010 году, такой проблеме. И в данном случае Николай Левашов, в общем, предлагает практически все схемы, которые используют так называемые конспирологи. То есть он говорит и о глобальном заговоре, он говорит о заговоре против России, он говорит и о новом мировом правительстве, о заговоре иудейском, и он приводит всевозможные возможные другие тайные ордена и организации, которые в этом мире действуют. Он говорит, я заговорю против себя, как такового этого бойца с темными силами. То есть, причем у него организации действуют и на уровне как земном, как вполне объяснимо, так и на уровне космическом, оккультном, то есть невидимом, астральном. То есть,
ну, у него
да,
вселенский масштаб.
То есть вселенский масштаб. Исследователи таких теорий конспирологии говорят о том, что, в принципе, это действительно проблема того, что человек пытается объяснить проблему зла, каким-то образом его выстроить, упорядочить этот мир, и в какой-то степени это свойственно мышления того понятия добра и зла очень схоже с ересью манихейства. Uh-huh. Что вот на протяжении истории до конца света постоянно будет идти борьба добра и зла, но только в конце, наконец, зло будет повержено. Но мы с вами знаем из Библии о том, что Господь уже победил. То есть mm-hmm. сатана уже повержен. Вот здесь самое главное, то, что противоречит теории заговора, тому, что мы читаем в Библии, это не постоянная борьба темных сил.
Давай еще процитирую кое-что с сайта, и мы закончим, обсуждая вопрос спасения. Здесь написано, Николай Викторович Левашов неоднократно спасал нашу планету и миллионы людей в разных уголках Земли от техногенных катастроф и катастрофических природных явлений, применяя свои знания, умения и потенциал. Инструментом для подобной деятельности является сила мысли, с помощью которой эволюционно высокоразвитые люди могут управлять свойствами материи и пространства. Николай Левашов был единственным в мире человеком, умеющим осуществлять перестройку человеческого мозга, переводя его на более высокую ступень эволюционной лестницы. В таком состоянии для человека открываются такие возможности, как телепатия, телекинез, телепортация, мысленное воздействие на природные стихии, исцеление, самоисцеление и многое другое, что доступно для высокоразвитого жителя Вселенной. Вот одна вот эта вот фраза уже говорит о, опять же, о неком таком эмоциональном состоянии человека, который вот реально верит во все вот эти вот свойства личности и говорит об эволюционном развитии личности. Сопоставляя личность Николая Левашова с личностью Спасителя. Что мы можем сказать?
Иисус просто младенец по
сравнению. Единственное, что по-настоящему отличает нашего Спасителя от Николая Левашова, Николай Левашов очень мифологичен в своем таком представлении о жизни, видимо, потому что, несмотря на все способности, до сих пор его последователи констатировали, что мертв Николай Левашов, да, несмотря на то, что он был единственным в мире человеком, умеющим осуществлять перестройку человеческого мозга, переводя его на более высокую степень эволюционной лестницы. Мы знаем об Иисусе следующий факт, который удивителен по своей природе, да, он умер и воскрес на третий день. Вот это вот отличает настоящего спасителя от лже-спасителя.
Конечно.
И я думаю, что здесь, друзья мои, как раз и проходит вот эта вот разделительная черта. Все остальные учителя мира, которые всегда и пришли и будут, они всегда будут позиционировать себя с какими-то особенностями. Да? Чем больше этих особенностей они в себе увидят, тем больше они будут сами искренне верить в свою какую-то божественную избранность. Мы знаем, что Иисус, он не искренне был убежден в своей божественной избранности, он знал, что он Сын Божий. И он пришел открыть людям истинный свет, чтобы мы знали Отца Небесного через смерть за грехи. И воскресение мертвых он показал, что человек получает свободу от осуждения и смерти. Вот эта истина Евангелия должна звучать и должна быть и той истиной, которая отделит все остальное. Николай Левашов, к сожалению, ушел в вечность, так и не познав этой истины. Мы хотим, чтобы вы, конечно, были знакомы с этой истиной, разделили ее в своем сердце, уверовали, что Иисус Спаситель, и отреклись от всех остальных учений, которые существуют в этом мире, и поняли, что с иронией ко всем этим учениям надо относиться. До новых встреч, спасибо, что были с нами.
С Богом, до свидания.
Всего доброго.